Глава 7. Река и Таун. Гонцу, принесшему вести от смотрецов Сити, будить Айшу не дозволили. Донесение принял Додо. Он был мрачен, угрюм, насторожен и позволил себе на время ночного отдыха лишь расстегнуть бронежилет. Не более. Здесь, вблизи Мейн-Бридж, место ночлега жрицы охраняли покруче, чем зал жертв и артефакт. Шестой этаж Додо блокировал и сверху, и снизу. Не подберешься. Окна временной спальни выходили в сторону кварталов старой постройки, так что Айше пришлось любоваться скучным пейзажем, а не речными красотами и силуэтами небоскребов Тауна на фоне подсвеченного пожарами неба. Додо выслушал гонцов и отпустил движением руки. Он и сам видел, что пожар не угрожает жилым кварталам. Горела промзона, и ветер, на счастье, поменял направление. Конечно, приятного мало. В тех местах мусорщики все еще находили массу полезных вещей, но десяток выгоревших кварталов принципиально картину не меняли. Беспокоило другое. Нашел ли грызун нарушителей границы? А если нашел, не убил ли часом? У него не было задания брать их в плен и приводить к Айше для допроса. Цель была обнаружить и убить, и грызун не был в курсе того, что политика изменилась. В свете новых открывшихся обстоятельств Додо предпочел бы потерять пятерку грызуна, но не огорчить жрицу. Он сразу же отправил гонца в главный дом, передать грызуну весточку. Не трогать ни белку, ни ее спутника, а еще лучше взять их живыми, но не был уверен, успеет ли его приказ ко времени. Грызун и Несмеян обычно с нарушителями не церемонились. Додо подошел к двери, за которой спала Айша, и прислушался. Тишина. Он опустился в огромное кресло, принесенное с верхних этажей специально для него. Сиденье скрипнуло под весом могучего тела, он осторожно устроился поудобнее, поставил автомат между ног и чуть прикрыл воспаленные от бессонницы глаза веками. Он никому не доверял, и особенно всем этим ублюдкам из парка. С фармерами еще можно было договариваться и торговать, хотя и они мерзавцы отменные. А вот парковая шваль годилась только на то, чтобы висеть в зале жертв, истекая дерьмом и кровью, или отпугивать вонью гниющей плоти незваных гостей на границах. Додо не нравилось их присутствие. Он не понимал, зачем Айша с ними договаривается. Они уже сообщили все, что знали. Все, что нужно жрице, для того, чтобы победить беспощадного. Зачем им жить? Додо положил руку на пояс, нащупывая рукоять острого, как бритва тесака. Да и фармеры нужны только из-за ганкаров или лошадей. Убить бы их всех и забрать оружие себе – вот это дело. А держать врага за спиной – кому это нужно? Зачем это Айше? Додо вздохнул. Айше было виднее, он не мог ослушаться ее. Додо был призван охранять жизнь и здоровье жрицы, но безоговорочно признавал ее первенство, ее ум и ее хитрость. Айше умела читать старые письмена. Айше с возраста бэбика готовилась властвовать. В ее жилах течет кровь первых жрецов. Как он может с ней тягаться? Но у Додо, как у любого, пусть не очень умного, но живущего инстинктами существа, была привычка верить своим ощущениям. А ощущения были нехорошими. Додо тревожился. Он мог решить проблему только одним путем – ликвидировать источник тревоги, но это ему запрещалось. Он достал из поясной сумки полоску вяленого мяса и щепоть сушеных грибов, которые помогали не спать. Ночь все еще в разгаре, надо проверить посты и оставаться в карауле у дверей в спальне жрицы. На вкус грибы напоминали сушеное дерьмо и хрустели на зубах, как песок, но действовали мгновенно. В голове прояснилось, глаза перестали слипаться. Он заел мерзкий привкус вяленым мясом и хлебнул из фляги холодного травяного чаю. Ну вот, можно жить. На лестнице зазвучали голоса. Додо взял автомат в руки и вышел на площадку. В свете факелов он увидел своих караульщиков и бабаха, который что-то им рассказывал, размахивая руками. «Пропустите», — приказал Додо, на всякий случай снимая оружие с предохранителя. Бабах, конечно, свой, но беспощадно его знает. Чел живет верхом на бомбе, в голове даже не тараканы, жуки с ладонь величиной, мало ли что жуки ему нашепчут. «Что у тебя?» — спросил Додо минера, не скрывая своей антипатии. «Косолапый прислал гонца». Он готов встретиться. Бабах тоже не лучился симпатией к собеседнику. Не будь необходимости сотрудничать, и они бы уже сцепились между собой. Сейчас? Ага, Бабах почесал макушку и сморщил нос. Говорит, зачем тянуть? Пусть приходит. Так ночь же. Их снайперы могут видеть нас в темноте, наши не могут, пояснил Бабах. Вот и весь смысл приглашения. Косолапый не дурак. Будь с ним осторожен, он ждет нашего сигнала. Как будешь готов, спускайся вниз. Я ее провожу. И меня. Идет только она и минер. Такие условия. Додо наклонился над Бабахом и оскалился, отчего стал похож на растерженного гризли. «Если с ней что-то случится», — выдохнул он, — «я разрежу тебя на части. Живого». «Если с ней что-то случится», — прошелестел в ответ Бабах, не отводя от Додо бешеного взгляда, — «с моста никто живым не уйдет». «Никто, Додо. Даже я. Это я тебе обещаю». «А они об этом знают, Бабах?» «Да, они об этом знают». Плот отчалил от берега далеко не сразу. Попробуйте вдвоем спустить на воду такую махину. По-хорошему, большую часть груза надо было оставить в ангаре до лучших времен, если они настанут. Но ветер гнал пламя в их сторону, и было понятно, что утром здесь будет бушевать пожар. Поэтому плот они не разгружали, приняли решение спрятать ненужное на другом берегу. Без лошадей такую тяжесть не вынести. Это хорошо понимали и Белка, и Книжник. Только самое необходимое – оружие, патроны, минимум еды и воды – но бросить все на милость Огня в планы не входило. Под днище плота постелили старый тонкий пластик, полили его водой и по скользкому покрытию столкнули суденышко в реку. Вода сразу подхватила плот, Белка и Книжник едва успели перевалиться через заплатанные борта, как его уже вынесло на стремнину, где течение закручивало воду, пенные буруны. Плот начало крутить, но Тиму и Белке удалось подрулить веслами, выровняв свое латанное-перелатанное судно носом по струе. Их несло быстро, значительно быстрее, чем они рассчитывали, несло по стремнине к Мейн-Бридж, и по правую руку уже бушевал добравшийся сюда пожар. Веселое жаркое пламя пожирало старые дома вместе с зарослями дикого винограда, укрывавшего их до самых крыш, выжигало камышовые берега и молодую поросль орешника в переулках, стреляло в холодное ночное небо смерчами горячих искр. Воздух полнился сухим жаром. На мгновение Книжнику показалось, что на фоне огня промелькнул силуэт бегущего человека, но это вполне могло оказаться игрой зрения, больно уж мельтешило тенями на пожарище. Левый берег был темным и безжизненным, над разрушенной временем набережной громоздились дома, чудом уцелевшие окна на ветхих фасадах зловеще, словно глаза хищника, поблескивали отраженным красным. Правый же берег походил на раскаленную топку печи, в которой сгорали остатки мира. Книжник смотрел на бушующую стихию с суеверным ужасом. Конечно же, беспощадный страшен, но свирепый пожар, пожалуй, впечатлял не меньше. Тим отвлекся на несколько мгновений, оставил грести веслом, и плот едва не налетел на развалины упавшего в реку здания. Они чудом разминулись с куском бетона, торчащим из бурного потока, но уклониться от длиннющего железного прута, торчащего из обломка, не получилось. «Ложись!» — крикнула Белка, и сама плашмя рухнула на дно плота. Тим опрокинулся навзничь, прижимая к груди весло. Громыхнуло, прут пролетел над низким бортом, не упади они, быть бы обоим разрубленным пополам, и с размаху ударил в щит, укрывавший беглецов от выстрелов. Железный лист взлетел в воздух, словно обрывок бумаги, поднятый порывом ветра. Его угол прорезал днище, и через секунду Книжник уже лежал в воде. Неуправляемый плот закрутило в водовороте, выплюнуло на стремнину, и тут по ним открыли огонь с Мейн-Бридж. Темный плот на темной воде и в темноте — не очень хорошая мишень для стрельбы с расстояния больше 200 ярдов, но стрелкам не приходилось выбирать. Беглецы были видны на повороте за счет отблеска пожара. Ближе к мосту река ныряла в густую тень между берегами. Две пули угодили в один из ящиков, в 10 дюймах от головы Белки, а еще одна вспенила воду на дне плота. Книжник разглядел вспышки от выстрелов над ограждением моста, но больше попаданий не было, хотя звуки выстрелов заметались между берегами эхом. Били одиночными, прицельно. «Не вставай», — приказала Белка, — «они нас видят». Их поврежденное суденышко отяжелело и сбавило ход, но все равно двигалось шустро. Мейн-Бридж навис над ними, закрыв низкое беззвездное небо. Борт с неприятным шуршанием проехался по осклизлому бетону опоры, и плот снова развернуло. Книжник попытался привстать, но тут же упал опять. На этот раз лицом вниз. Он заворочился, хлебнув воды, неуклюже перевернулся, путаясь в оружейных ремнях. Мгновение, и они прошли мост, самое узкое место реки. Дальше русло расширялось, скорость струи падала, вода то и дело натыкалась на скрытые под поверхностью препятствия и вскипала бурунами. Едва они вышли из-под моста, как по ним снова открыли огонь в несколько стволов. Загрохотал автомат белки. Пламя, рвущееся из дульного среза, осветило ее лицо. В глаза Тиму бросились сжатый в нитку рот и прищуренный глаз над металлом приклада. Белка палила по мелькающим наверху огонькам, а сверху палили по ним. Если судить по тому, что в плот не попала ни одна пуля, то стреляли на удачу. От выстрелов Тим оглох, поэтому команду белки услышал не сразу, а когда услышал, то принялся грести, направляя плот к левому берегу. Река в этом месте начала поворачивать, забирая правее, у левого берега поток ускорился. Книжник работал веслом изо всех сил, но причалить не мог. Тень, в которую они вошли, была густой и темной, как смола. Зарево на востоке делало здешнюю тьму еще непроницаемее. Тим не видел, куда править. Белка перестала отстреливаться и вместе с Тимом гребла наугад. Промазать мимо берега было невозможно, но и выбрать место для причаливания тоже. Они зацепили порванным днищем за какое-то препятствие, заскребли по острым камням, белка сиганула за борт, ухнула в воду по горло, но тут же нащупала ногами дно и потащила плот к берегу, кряхтя от натуги. Тим выпустил из рук весло и приготовился было прыгать вслед за ней, как белка, захрипев, выпустила леер, за который держалась, и, странно запрокинув голову, попыталась снять что-то с шеи. В руке ее сверкнул нож, но и руку странно рвануло в бок и назад. Белка погрузилась в воду с головой, и тут же неведомая сила вытащила ее на поверхность. Плот снова крутнуло. Книжник потерял равновесие, упал, и тут же на борт упала черная тонкая петля. Упала, и тут же соскользнула с баллона. «Белка!» — заорал он, что было сил. «Белка!» Еще одна петля, брошенная умелой рукой, вырвала из его рук весло. Он еще успел увидеть, как кто-то невидимый волочит герлу к берегу, а она упирается, пытаясь единственной свободной рукой разжать душащую ее петлю, но плот продолжал уносить прочь, и через несколько секунд все исчезло во тьме. Книжник встал на колени, его била дрожь. Мокрая одежда облепила тело, и порыв ветра, налетевший с юга, пронизал его до самых костей. Вокруг клубился туман, пахло рекой, гарью и влажным бетоном. «Белка!» — просипел книжник, теряя голос, словно это его шею перехлестнула тонкая черная веревка. Тим почувствовал, что его охватывает ужас. Настоящий, до того не испытанный. Это был не страх смерти, смерть всегда была рядом, а последние дни так просто стояла за спиной. Книжник, проживший годы изгоем, ощутил себя летящим в пропасть, словно он искал ногами опору и не находил. Все кончилось в тот момент, когда вылетевший из темноты аркан уволок белку на верную смерть. Ни цели, ни пути, ни надежды. Он остался один. Косолапый выслушал гонца, кивнул и зашагал к Айше, смешно выворачивая ступни. Его не зря прозвали Косолапым. Он был невысок, узкоплеч и сутул, но очень силен и ловок, когда дело касалось драки. А еще он очень быстро думал и умел вовремя принимать решения. Узкое треугольное лицо казалось длиннее, чем было на самом деле, из-за редковатого клока волос, свисавшего с подбородка. Широко расставленные темные глаза смотрели внимательно, без злобы, но Айша знала, что Косолапый с удовольствием отрезал бы ей голову, сам, своими руками и без помощников, и получил бы при этом немалое удовольствие. Он подошел и остановился рядом с чадящим факелом со своей стороны барьера. Айша оставалась у своего. Жрица Сити и вождь Тауна стояли посередине Мейнбридж, не делая попыток пересечь границу, хотя между ними было чуть больше ярда. С одной стороны их освещали факелы, с другой — зарево пожара, бушующего невдалеке. Поэтому видели они друг друга превосходно, как днем. Стрелки с обеих сторон могли легко держать на мушке цель и были готовы открыть огонь в любую секунду. И Косолапый, и Айша об этом знали. рисковать не собирались, и со стороны их встречи выглядела как дружелюбная беседа двух старых друзей, вышедших прогуляться прохладной ночью. Вождь задумчиво потрогал половинку правого уха и посмотрел на Айшу. «Извини, косолапый», — сказала она, невольно ухмыляясь. Он осклабился в ответ, показывая неровные зубы. Переднего вовсе не было, вместо него зияла дыра. Зуб остался там же, где и часть уха, и Айша имела к этому непосредственное отношение. Это было не слишком хорошо для переговоров. Лучше было бы не промахиваться тогда. «Ты не соврала», — сказал косолапый, лениво ощупывая жрицу взглядом. «Мы ее взяли». «Ее?» — переспросила Айша. «Только ее взяли, никого больше?» «Да». Айша покачала головой. «Нам нужны оба. Эта рыжая сучка проблемы не решает». Косолапый повел узкими плечами. «Ну так можешь попробовать его поймать. Покажи, как это делается». «Здесь твоя земля, косолапый», — возразила Айша. «Я ничего не могу без тебя попробовать». «Хорошо, что ты это понимаешь». «Тварь», — подумала жрица, улыбаясь своей лучшей зовущей улыбкой. «Сдохни первым, тварь». Но вслух сказала. «Живи вечно, косолапый. Ты мудр. Позволь спросить у тебя, где пленница?» «У меня». «Приведешь ее сюда?» «Нет». «Я вообще думаю, зачем мне ты?» «Я нужна тебе, косолапый». «Зачем?» «У меня 10 раз по 10 полных рук челов, жрица. Я справлюсь сам». «И сколько твоих челов умеет читать, считать и писать, косолапый?» Он молчал. «Значит, ни один из твоей 1000 читать не умеет». «Ну и что?» «Воины проблему не решат, косолапый. Сила на твоей стороне. Но вот где ты возьмешь мозги?» «У книжного червя с собой тетрадь. В ней написано, как найти лабу. Положим, что ты раздобудешь тетрадь. Ты сможешь ее прочесть?» «Я могу заставить его прочесть все, что угодно». «Если поймаешь, то, конечно, заставишь», — согласилась Айша. «Но ты его не поймал». «И ты его не поймала, жрица», — ответил косолапый с нескрываемым раздражением в голосе. «Может, ты не так умна, как хочешь показать?» Жрица улыбнулась. «Я достаточно умна, чтобы не пытаться обмануть саму себя. Ты нужен мне, косолапый. Остается выяснить, нужна ли я тебе или не нужна». Косолапый замолчал, играя желваками. «Сколько человек пойдет с тобой?» — наконец выдавил он из себя. 3 полных руки и еще 2. «Зачем тебе это отребье? Эти парковые, фермерская деревенщина. Может, давай только мы с тобой? Ты считаешь меня дурой? Да я и часа не проживу, как действительно стану тебе не нужна. Они мой бронежилет». «Боишься?» Она пожала плечами. «Только идиоты не боятся». «Тогда запомни, жрица, если ты попробуешь меня обмануть, то я развешу твоих людей на этом мосту. За ноги, на перилах, с содранной кожей. А для тебя придумаю что-нибудь особенное». «Договорились». Косолапый снова потрогал половинку уха и поморщился. «Я не верю тебе, Айша. Ты так устроена. Обязательно попытаешься обмануть». «Я тоже не верю тебе, косолапый. Ты при первой же возможности ударишь в спину. Но что мы теряем? Сколько зим осталось тебе до прихода беспощадного?» «1, — ответил он, подумав. «У меня 2. Но мы можем исполнить пожелание, жить вечно. Разве не стоит попробовать?» «Если червь не соврал. Если твои парковые правильно поняли его своими тупыми головами. А если все это бред?» «А если это не бред?» «Ты могла спокойно прожить 2 зимы, жрица. Это очень много, 2 зимы. В 2 раза больше, чем моя 1. Не иди с нами, косолапый. Пропусти мой отряд и оставайся, живи спокойно эту последнюю зиму». Он осклабился, показав дыру в ряду порченных зубов. «Ну уж нет. Позволить тебе наколоть меня еще раз не дождешься. Мы пойдем с вами». «Так мы можем перейти мост?» «Спроси своего безумного взрывника», — сказал косолапый и сплюнул. «Дойдете сюда, и вас проводят дальше. И не вздумайте размахивать своими железяками в моем городе. Всех положим!» Он развернулся и пошел прочь. «У нас Ган Кэраджи», — сообщила Айша в сутулую спину. «Они пригодятся нам, когда мы выйдем из Сити». «Я знаю», — отмахнулся косолапый. Когда плот в очередной раз коснулся берега, книжник уже успокоился. Во всяком случае, руки у него дрожали меньше. Он не понимал, где находится, Но если судить по зареву пожара, его принесло туда, куда надо. На карте это место называлось Ист-Сайд. Здесь река огибала даунтаун с востока, расширялась и теряла скорость. Здесь на Риверсайд-Драйв в воду вонзались 4 длинных пирса и располагался речной порт, вернее то, что от него осталось за годы, прошедшие с прихода Беспощадного, и после визитов кузнецов из Тауна, растащивших портовые краны на металл. Разрезать корпуса кораблей, стоящих в порту на вечном приколе, у племени Тауна не было ни умения, ни необходимости, и они, разграбленные, затонувшие и опустошенные, тихо гнили у причальных стенок. Причудливо бегущий поток направил плот книжника на мокрый, заросший мхом и водорослями пирс, проволок вдоль зеленоватой скользкой стены и оставил качаться между торчащими из воды надстройками затонувшего прогулочного катера и разрушенным причалом. Было тихо. Настолько тихо, что Тим слышал, как плещутся рыбы, щипавшие водоросли с камней. Потом от дуновения ветра зашелестел камыш, несколько раз хлюпнула набежавшая на берег волна, и тут же с неба упали крупные капли холодного ночного дождя. Капли стучали о борта плотика, о камни, о непроницаемо черную воду реки и били книжника по спине и затылку. Он заставил себя встать, веслом подогнал полузатопленный плот как можно ближе к причалу и, отталкиваясь руками, дотащился до берега. На то, чтобы разгрузить плот и перетащить вещи в пакгаус с проваленной крышей, у Тима ушел час. За это время прекратился дождь, и ветер разорвал облака в клочья. Через разрывы робко светила луна, и ночь из темной становилась серой. Потом книжник спустился к воде и умылся. Несмотря на ночную свежесть, он не чувствовал холода, понюхал воду, она, как и положено, пахла водой и чуть-чуть водорослями, и сделал несколько глотков. Еще 10 минут он потратил на то, чтобы разобрать автомат и протереть детали, найденные в пакгаузе ветошью. Все это время он размышлял, морщил лоб от напряжения, бормоча что-то себе под нос. В рюкзаке Белки он нашел половинку бинокля и удовлетворенно хмыкнул. То, что нужно. Еще через 5 минут он шагал на запад, держась в тени, а тени на улицах Сити были густыми, как растопленная смола, и скрывали книжника от посторонних глаз надежнее камуфляжа. Он рисковал зацепить растяжку сигнальных ракет или, что гораздо хуже, какой-нибудь самодельной мины, но тут уж приходилось полагаться на везение. Тим все равно ничего не видел, уже в метре от себя, и приглядываться, натянута ли поблизости тонкая проволока, приводящая в действие ловушку, не видел смысла. Так он миновал 5 блоков и остановился перед темной громадой уходящего в ночное небо дома. Здание было очень высоким. Сколько в нем этажей, книжник и прикинуть не мог, но то, что больше 30, мог сказать с уверенностью. Вестибюль здания оказался огромным и мог вместить вовнутрь главный дом парка, да еще бы и место осталось. Тут пришлось достать из кармана фонарик, и, раскручивая пальцами динамо-машинку, Тим начал продвигаться вперед в поисках входа на лестницу. На площадке нулевого этажа он замер, прислушиваясь. Теперь он слышал звуки обитателей этого дома, птиц, грызунов и даже шорох насекомых. Но человеком здесь и не пахло. А быть может, книжник был не способен уловить этот запах. Он только начинал учиться жить в мире Белки, там, где не было книг и времени для чтения. Пора было применять знания на практике или сдохнуть первым. Сдохнуть первым в планы книжника не входило. И еще, нужно было сделать все так, чтобы не умерла Белка, потому что без нее дала бы не дойти. Книжник сделал шаг, нащупал ногой первую ступеньку и подумал, что, возможно, дело совсем не в сомнении, дойдет ли он сам до лабы или не дойдет. И даже не в том, что он остался один в окружении тьмы и врагов. Он просто не мог бросить ее на произвол судьбы. Не мог, и все. Он карабкался вверх, хрипло дыша и цепляясь за перила. Оказалось, что тяжелее всего миновать первые 50 пролетов, потом неожиданно стало легче. Когда он добрался до последнего по счету 35-го этажа, небо уже начинало сереть. Над городом вставал дымный рассвет. Разорвать пластмассовые путы Белка не могла. Она, конечно, попробовала, но безрезультатно. Только сильнее начали болеть перетянутые прочной узкой лентой кисти рук. Ноги тоже связали жестко. В двух местах, на лодыжках и чуть выше колен. Дико болело горло. Соднило содранной петлей кожа снаружи и еще что-то внутри. Говорить Белка пока не могла, только кашляла и сипела, поэтому даже ругаться не получалось. Она не помнила, кто и куда ее нес. От удушения она потеряла сознание, а очнулась от того, что ее швырнули спиной на бетонный пол, связанную с какой-то грязной, воняющей мочой тряпкой на голове. Она попробовала вскочить, но тут же снова рухнула, вдобавок схлопотав чем-то тяжелым по ребрам. «Не так сильно», — сказал кто-то над ее головой. «Еще забьешь суку насмерть. Перетерпят». Кто-то прошел на расстоянии полфута от ее лица. Белка слышала, как хрустит бетонная крошка под его ногами. Потом этот кто-то присел рядом на корточки, и тряпка с ее головы слетела прочь. «Отбегалась?» — спросил нависающий над ней чел. Он был светловолосым, со свернутым на бок носом и разноцветными глазами, смотрящими очень недоброжелательно с широкого веснушчатого лица. Одна бровь у него была выше другой из-за шрама, пересекавшего лоб наискосок. Белка хотела сказать в ответ что-то неприятное, но издала лишь несколько нечленораздельных звуков. «А нам сказали, что ты крутая», — протянул светловолосый с разочарованием. «Мы думали, ты реально четкая герла и всех нас порвешь на куски, а ты...» Он встал и махнул рукой. Он был одет во все черное и сливался с окружающим сумраком, если бы не свет факела, чадившего на стене сзади него, то был бы вовсе невидим на фоне серых, заплесневелых стен комнаты, куда ее принесли. Теперь, когда вонючая тряпка не закрывала ей нос, белка могла пощупать запахи вокруг. От светловолосого пахло потом, каким-то спиртным и немного кровью. И еще он не так давно был с какой-то герлой. Второй чел, находившийся вне поля зрения белки, пахнул этой же герлой, недавно съеденным мясом и испражнениями. От обоих тянуло рекой, водорослями и ее собственным страхом. Этим запахом они пропитались, пока тащили ее, бездыханную, от реки в город. «Что, болит?» — спросил светловолосый, чуть скривив лицо. «Ничего, пройдет. Скоро, сука, для тебя все пройдет». Он шагнул и пнул белку в живот. Она едва успела изогнуться и подставить под удар бедро, но все равно было больно. «Завязывай», — буркнул тот, кто расположился сзади. Голос у него был командный, но говорил он нечетко, глотая слова. «Ее допрашивать скоро придут, она живая, нужна нос. Успеешь еще потоптаться». «Слышишь, сучка», — ухмыльнулся нос белки, — «я тебя потом топтать буду». Белка смотрела на него снизу вверх и готова была завыть от бессилия, но голоса не было, и она сглотнула боль и ярость, которые кипели в ней. Нельзя злить этих двоих. Нельзя, чтобы нос переломал ей кости, пока она цела, хоть и связана, а может случиться иначе. На переломанных ногах отсюда не сбежишь, переломанными руками этой твари шею не своротишь. Фармеры, например, всегда так поступали с пленниками, если не имели планов использовать их как рабов на своих полях. Просто ломали им ноги. А уж потом, по свободе. Впрочем, парковые тоже особенно с пленными не церемонились. С пленными никто не церемонился, поэтому попасть в плен было не стыдно, а безнадежно и очень мучительно. Лучше было застрелиться или подорвать себя гранатой, но только не оказаться во власти победителя. За спиной разноглазого виднелось небо. Никаких силуэтов зданий или крыш. Только черное небо и россыпь звезд на нем. Значит, ее приволокли в одно из высотных зданий. Окон здесь давно не было, поэтому ветерок свободно проникал в помещение. Пожаром не несло, значит, ветер дул с востока. Скорее всего, это одна из трех высоток в даунтауне Сити. Не дальняя. Там окна были во всю стену, а вторая или третья. Такие высоченные башни, когда-то бывшие жилыми домами. «Плохо дело», — подумала белка. «Совсем плохо дело. Не сбежать. Даже если освобожусь, не сбежать. Я не птица, отсюда на крыльях не спущусь». Где-то невдалеке бухтили голоса. Белка различила троих. Скорее всего, охраняли лестницу. Она слышала звуки внизу, много звуков этажом ниже, а вот выше была тишина. «Оттащи ее в угол», — сказал Гунявый. «Слышь, нос, в угол ее положи». «Ща», — отозвался разноглазый. Сильные руки схватили белку за капюшон худи и поволокли по бетонному полу, словно мешок. Нос швырнул ее в угол и, больно вывернув пленнице руки в плечах, привязал к торчащей из стены ржавой арматуре. «Вот так, сучка», — сказал он с издевкой в голосе. «Ты крутая, говоришь?» «Нет, ты не крутая. Ты говно». Белка почувствовала, как нос запустил ей руки под одежду и принялся шарить по груди. «И сиськи у тебя говно!» — хихикнул он. «Кому нужна такая герла с такими тухлыми буферами?» «Завязывай нос!» Голос Гунявого на этот раз не вызывал желания с ним поспорить, и Разноглазый убрал руки из-под худи. «Потом будешь развлекаться. Слышишь? Косолапый поднимается». Снизу раздавался размеренный скрип, словно там располагалось несмазанное мельничное колесо, и негромкий лязг металла о металл. Прямо перед Белкой возникло лицо Разноглазого. Он буквально касался ее лица своим. «Я вернусь», — прошептал он. «Когда Косолапый закончит с тобой, я вернусь, мелкая. Я вернусь и порву тебя напополам». Дыхание у него было тяжелым и вонючим, как у шакала-трупоеда. Он уткнулся ей в шею и, высунув язык, медленно, постановая от удовольствия, облизал Белке правую сторону лица, оставив омерзительно липкую дорожку на коже, как вольфодог, пробующий кровь на вкус. Ее передернуло от омерзения. В этот момент она могла легко вцепиться ему в глотку зубами и попробовать загрызть, но сдержалась. Пока нельзя. Потом. Потом, тварь, ты ответишь за свой поганый язык. Он продолжал обнюхивать ее, хрипло дышал над ухом, и пахло от него все омерзительнее и омерзительнее, остро и сильно, похотью. Как от Сунь-Вынь в ту ночь, до того, как она выпустила ему кишки наружу. Белка попыталась отвлечься, отвернула лицо, которое все еще горело там, где на коже осталась липкая слюна, и стала прислушиваться к скрипу, доносившемуся с нижнего этажа. Похоже на то, что крутили ворот, поднимая корзину с грузом. «Что воротишь морду, мелкая?» «Не нравлюсь?» — просил нос, перестав сопеть, и, ухватив Белку за подбородок, развернул лицом к себе. Белка мгновенно, словно разъяренный снейк, мотнула головой, впиваясь носу в пальцы. Зубы у нее были острые, рот мгновенно наполнился соленым. «А-а-а-а!» — взвыл нос, отдергивая прокушенную руку, и ударил Белку второй наотмашь. Путы ограничивали свободу движений, но она успела отклониться, и удар, который должен был выбить ей десяток зубов, лишь рассек губы и раскровенил щеку. Нос вскочил и пнул ее ногой, попал, сделал еще шаг, замахиваясь, но рука Гунявого вцепилась ему в плечо и рванула назад. Ботинок просвистел рядом с лицом Белки. «Отвали!» — приказал Гунявый, оттаскивая нос от пленницы. «Остынь, чувак!» Теперь он тоже появился в свете факела, давая Белке рассмотреть себя. Гунявый выглядел гораздо старше носа. Его встреча с беспощадным была близка. Широкое лицо, массивный нос, смуглая кожа. Он пихнул оскаленного товарища в грудь и стал между ним и Белкой. «Отвали, нос! Он уже почти тут. Хочешь неприятностей?» «Я убью эту суку!» — прорычал нос, размахивая окровавленной ладонью. «Она мне чуть палец не отгрызла!» «Так», — сказал Гунявый сурово, — «пасть захлопни. Руку ему прокусили. А ты не суй куда не надо. Нам приказано живой и целой. Или ты, удолбыш, хочешь прогуляться по небу?» Там, где по расчетам Белки должна была находиться лестница, запрыгало неровное факельное пламя. Забубнили голоса, подошвы шаркали о бетон. «Пасть закрыл», — повторил Гунявый и повернулся к Белке. «Так, сейчас ты будешь говорить с вождем, герла. Попробуешь тявкать на него, вырву тебе зубы. Я не нос, пугать не буду. Сказал, что вырву, и вырву. Так что вождь будет спрашивать, а ты, сука, отвечай. И отвечай правду, если не хочешь слететь вниз с петлей на шее после прогулки по доске. Всосала Рулзы или повторить?» Белка молча кивнула в ответ, облизывая окровавленные губы. Гунявый был однозначно опаснее носа в бою, но здесь именно нос для нее был просто смертельно опасен. Он больной, как Сунь-Вынь, а может, еще хуже. Пока Гунявый не дает носу разгуляться, злить его себе дороже. Надо сделать вид, что подчиняешься, и ждать момента для атаки. Белка была уверена, что чокнутому носу она сможет перерезать глотку в два счета, а вот Гунявый... Гунявый, пожалуй, может перерезать глотку ей. Силы и скоростью такого кабана не взять, нужна хитрость и внезапность. На этаже стало значительно светлее. Вождя сопровождали трое с ярко пылающими факелами, и тьма спряталась в густые тени по углам. Гунявый и нос отступили в сторону, почтительно склонив головы. Но прежде чем спрятать глаза, нос бросил в сторону Белки ненавидящий взгляд, не суливший ей ничего хорошего. Вождь остановился перед Белкой и молча принялся ее рассматривать. Белка тоже молчала, разглядывая гостя и его свиту. Теперь, когда факелы ярко освещали этаж соседнего здания, книжник чувствовал себя почти счастливым. Он опустил бинокль и невольно заулыбался. Причин для радости было две. Белка была жива, и он знал, где ее держат. Но были причины и для огорчения. Между зданием, на котором расположился книжник, и зданием, в котором сейчас была Белка, раскинулось 3 квартала. Дома здесь неплохо сохранились, хотя здешние обитатели предпочитали жить на несколько блоков восточнее, не у самой реки. И хотя башня, приспособленная племенем Тауна под тюрьму, и пост смотрецов была ниже дома, в котором сейчас был Тим, минимум вдвое, и охранялась так себе, книжник и предположить не мог, как в нее пробраться. Он снова посмотрел в окуляр своего устройства. Белка по-прежнему сидела у стены, явно связанная по рукам и ногам, а кто-то из племени Сити стоял перед ней, частично перекрывая обзор. Кто-то важный. Один из охранников шагнул к ней, нагнулся и... Белка завалилась на бок от удара, но ее тут же рывком подняли с пола. Книжник видел, как кровь из разбитого носа заливает белке рот и подбородок. Он был готов заорать от злобы бессилия, но крик превратился в рычание. Стрелять с этого расстояния было бессмысленно, орать угрозы — глупо. Книжник сунул монокуляр в рюкзак и встал, сжимая до белых костяшек цевьё автомата. Без оптики он видел только свет на этаже, уловить движение с такого расстояния он не мог. Тим стоял у самого ограждения, подставив лицо ночному прохладному ветру. Лицо горело, словно под лучами солнца, и на лбу высыхала выступившая испарина. Сказать, что книжнику было страшно, это ничего не сказать. Страх скрутил желудок в комок и мял сердце ледяными ладонями. Тим понял, что делать. Он старался не думать о том, что предстоит, потому что боялся собственной трусости. Он несколько раз сжал клавишу механического фонаря, разгоняя динамомашинку, звук успокаивал, свет овалом падал на пыльные щербатые ступени. Подсвечивая себе дорогу жужжащим фонариком, книжник зашагал вниз по лестнице. Больно белки не было. А вот дышать стало трудно. Текло из носа обильно, сбегало по подбородку и капало на грудь. Во рту стало солоно и горячо. Пришлось сплюнуть. Плевок вышел живописным. Большая красная клякса на серой пыли, покрывавшей пол. «Ну?» — спросила она. «И зачем?» Вождь Тауна стоял перед ней, разглядывая пленницу и теребил свою редкую бороденку. На лице его не было эмоций, во взгляде любопытства. Он рассматривал ее, как охотник рассматривает дичь, выбирая место, куда выстрелить, чтобы убить наповал. Молчал, изредка отрываясь от клока рыжеватых волос на подбородке, и трогал себя за остатки уха, похожие на растоптанную улитку. За его спиной маячили фигуры гунявого, носа и еще нескольких здоровяков с оружием. Но белка обратила внимание не на них. Еще один гость подпирал колонну чуть поодаль. Низкорослый, с умело татуированным в 3 краски лицом и выбритый клином круглой головой. Одет татуированный был не в черный комбинезон солдата, а в странную хламиду, несколько истрепанную, но сохранившую некую ритуальную нарядность. Жрец. Однозначно жрец. Шаманов и жрецов белка узнавала с полувзгляда. Было в них что-то, указывающее на профессию, что-то помимо одежды. Он наблюдал. Не смотрел, а именно наблюдал. Морда у него при этом была грустная, казалось, что он вот-вот заплачет. «Как тебя зовут?» «Обязательно было лупить меня по лицу?» — спросила белка. «Просто так спросить не мог?» И снова сплюнула кровью, целясь в ботинки вождя. «Бенц?» На этот раз прилетела ладонью в ухо, и белка на несколько секунд оглохла. От удара перед глазами вспыхнул сноп искр, и, падая на бок, она инстинктивно постаралась не приложиться виском о бетонную плиту. Белка лишь ободрала щеку, но это по сравнению с тем, что надвигалось, было самым мелким из зол. Ее снова подняли и посадили вертикально. «Теперь сообразила?» — осведомился вождь. «Отвечать будешь, когда я прикажу, спрашивать, когда я разрешу, как тебя зовут?» Хотелось показать ему средний палец, но руки были скованы за спиной прочной пластиковой лентой. «Белка», — сказала она, — «и что? Много это тебе дало?» «Откуда ты?» — спросил вождь. «Ниоткуда». Вождь повел головой, и белку снова ударили, на этот раз по другому уху. Тебя будут бить, пока ты не усвоишь правила. Если я спрашиваю, ты должна ответить». Жрец отделился от колонны, которую все это время подпирал, и перешел чуть поближе, чтобы лучше видеть. Белка тряхнула головой, наводя резкость. И ответила как есть. «Нет такого места ниоткуда. Ты парковая?» «Я не живу с племенем, я сама по себе». «Никто не бывает сам по себе, особенно зимой». Белка попыталась пожать плечами, но со скованными за спиной руками это получилось плохо. «У меня получилось». «Хорошо, пусть будет так. Зачем ты пришла сюда?» «Мне не нужно сюда, мне нужно на юг. Таун не единственный путь на юг. Сейчас нет другого моста через реку. Северные ворота упали больше года назад». «Я знаю. Что ты ищешь на юге?» «Что тебе рассказали обо мне?» — спросила Белка устало. «Кончай уже ходить вокруг да около. Спрашивай прямо». «Рассказывают, что ты ищешь лекарства от беспощадного», — ответил он практически без паузы. «Это так?» «Да». «Хорошо». Он достал из кармана трубку, вырезанную из вишневой ветки, и ловко раскурил от тлеющего трута. «И где оно, это лекарство?» Он выпустил из ноздрей сизый дым, и в воздухе сильно запахло чаром. Запах дурманной травы мгновенно забил все остальные запахи, по которым Белка определяла, где находятся ее тюремщики.
«Не знаю».
«А кто знает?»
«Никто».
«Мне опять тебя ударить?» «Можешь ударить. Никто не знает, где лекарство. Никто не знает даже, есть ли оно. Ты пытаешься меня обмануть?»
«Было бы неплохо надуть тебя, но я говорю правду».
«Ты пошла за лекарством, которого может не быть?» Он скривил лицо, что должно было означать улыбку, и почесал половинку уха. «И которое неизвестно где находится?» «Не верю».
«А если это так, то что я теряю?»
Он сделал еще одну затяжку, погрыз чубук и с явным сожалением выбил трубку о ладонь. Пепел и угольки упали на бетон прямо перед ее ногами. «Все», — произнес он, пряча курительные принадлежности в карман. «Ты теряешь все, Белка, потому что ты теряешь жизнь. Это моя последняя зима, в любом случае последняя. Следующего снега мне не видать». «Она еще не наступила, а умрешь ты уже завтра».
«Почему завтра?»
«Потому что ты мне не нужна», — он принялся загибать пальцы. «Это раз». «Потому что Айша хочет получить тебя в подарок, а я не хочу делать ей подарки. Это два». «Потому что с ней пришли парковые, которые хотят съесть твое сердце, а еще фармеры, которые тоже хотят до тебя добраться. Это 3 и 4. Ты могла бы купить у меня жизнь за лекарство, но у тебя нет лекарства, и ты ничего не выторгуешь. Это 5. Зато у тебя есть умный напарник, правда? Я думаю, что договорюсь с ним».
«Ты уже нашел его?»
«Пока нет», — ответил вождь, поднимаясь и отряхивая штаны на коленях. «Но найду. В Тауне очень трудно от меня спрятаться».
«Надеюсь, он уже не в Тауне», — сказала Белка.
«Утром увидим. Ты точно не знаешь, где искать лекарства?» Белка покачала головой. «Нет, не знаю». «Тогда сдохни первый». В голосе вождя не было ни злобы, ни сочувствия. Он просто выносил приговор. Жрецы давно хотели жертву, они ее получат. Грустная физиономия жреца при этих словах расползлась в улыбке, он взмахнул полами своей хламиды, словно птица крыльями, и исчез из поля зрения Белки. Вождь в сопровождении охраны проследовал к лестнице, и факельный свет ушел вместе с ним. На этаже остались Белка, Нос и Гунявый. Нос подошел к Белке и ухмыльнулся, глядя на пленницу сверху вниз. «Ты только шкуру ей не попорти», — сказал Гунявый, возясь с рюкзаком. «Жертва все-таки».
«Не попорчу», — ответил Нос, продолжая ухмыляться. «Зачем мне шкуру портить? Я найду, что ей попортить. Да, мелкая?»
«Успеешь наиграться», — пробурчал Гунявый, морщась. «Иди сюда, сначала пожрем». «Слышь, мелкая», — Нос подмигнул, — «я скоро вернусь. Только пожру и тут же к тебе за ласками. Ты же любишь ласки, мелкая».
Белка молча смотрела на его мерзкую харю и молила беспощадного о том, чтобы Нос не унюхал запах паленого. Уголек, выбитый из трубки косолапого, плавил пластиковую ленту, которой ей стянули лодыжки. Уголек был небольшой, но его жара хватило на то, чтобы пластик пуд начал течь и обугливаться.
Книжник едва не заблудился в темноте.
Нужно было не только найти дорогу в ангар у реки, но еще и не попасться на глазам смотрецам и не зацепить растяжку с сигналками или гранатой. В ангаре он первым делом отыскал рюкзак, который прихватил на складе, и проверил его содержимое. Все было на месте. И тонкие металлические трубки для каркаса, и легкая ткань, скользившая между пальцами, как маслом намазанная. Тут же лежал ранец, плоский и черный, с широкими наплечными лямками, которые застегивались на груди. Попробовал поднять и остался доволен. Он мог донести это наверх. Пусть с остановками, но это было вполне под силу. Трофейный автомат книжник сменил на любимый обрез белки, пристегнул кобуру к бедру и проверил ремни, чтобы не елозили. Патроны рассовал по карманам, проверил, как держится в ножнах тесак. Ничего больше не взял. Вес и свободные руки были важнее всего, что здесь оставалось. В конце концов, если они будут живы, сюда всегда можно вернуться. Он взвалил рюкзак на плечи, прикрыл двери ангара и зашагал к башне, аккуратно подсвечивая себе дорогу фонариком. «Ты так и будешь держать нас под прицелом?» — спросила Айша. Площадь, которую Косолапый выделил им под лагерь, была окружена стрелками. Они располагались в проходах между домами, на крышах и внутри зданий. Минимум две полных руки и несколько пулеметов. Косолапый пожал плечами. «Как можно оставить без охраны таких дорогих гостей? Пока вы в тауне, я обеспечиваю вашу безопасность, жрица. И ты в безопасности, поверь мне на слово. Зачем мне неприятности?» Он потрогал обрубок уха и расплылся в улыбке. «Ты ведь понимаешь, о чем я, Айша?» Жрица ответила ему такой же милой улыбкой и молча отошла. Додо тенью следовал за ней. Бронежилет сидел на нем, как распашонка на бэбике, и в сочетании со свирепым выражением на лице выглядел весьма комично. «Ну и что?» — осведомился резанный, когда Айша подошла поближе. Она покачала головой. «Он не уберет стрелков». «Опасно, конечно», — сказал бегун. «Мало ли что взбредет ему в голову, но я все-таки собираюсь спать. Не знаю, кто как, а я сдохну, если не посплю еще чуток». Он устроился на земле, прямо под колесом ганкара, подложил рюкзак под голову, автомат под левую руку и прикрыл глаза. «Он может нас всех расстрелять?» — спросил резанный у Айши. «Конечно, может», — кивнула жрица. «Легко!» — присоединился к беседе бегун, не открывая глаз. Он зевнул и перевернулся на бок. «Поэтому лучше поспать. Если уж мы сюда залезли, во сне и умереть не страшно». «Что ты несешь, Парковый?» — процедил резанный. «Мы живы», — перебила его Айша, — «только потому, что нужны Косолапому». Он допросил белку, но ничего не узнал, и будет искать этого вашего, червя. Значит, он решился искать лекарство. Но как только он его найдет... «Ему нельзя доверять», — сказал резанный. «Ох», — отозвался снизу бегун, — «тут никому нельзя доверять, и это хорошо. Мы будем отлично присматривать и друг за другом, и за ним, а он за нами. А пока дайте мне поспать, забери вас, беспощадный. Найдите себе другое место для болтовни». «Утром», — сказала Айша, заметив, что резанный открыл был рот. «Утром все разъяснится. Если бы Косолапый хотел убить нас, он бы уже убил». «Я не боюсь смерти», — резанный презрительно скривил рот. «Я просто не хочу умирать без боя». «Хочу заверить тебя, фармер, смерть — это всегда смерть. Сопротивляешься ты или нет, без разницы», — бросила Айша через плечо и удалилась, сопровождаемая молчаливым «Додо». «Сдохни первый, сука!» — процедил резанный сквозь зубы, глядя жрице вслед, но так, чтобы его никто не услышал, и принялся поудобнее устраиваться на ночь на сиденье ганкара, рядом с пулеметом. Жара из выбитой трубки Косолапого, конечно же, не хватило, чтобы пережечь пластиковые наножники до конца. Но белка чувствовала, что стоит напрячь ноги, рвануться, и лента лопнет. А вот сделать что-либо с наручниками было нереально. Затянули качественно, кисти отекли и пальцы немели, белка постоянно ими шевелила, но это не помогало. В любом случае, свободные ноги — это лучше, чем ноги связанные. Нос и гунявый жрали в сторонке, изредка поглядывая в ее сторону. От их еды несло тухлятинкой, но тюремщики уплетали подпорченное мясо за обе щеки, запивая из фляги. Белка тоже была голодна, но не настолько, чтобы лопать гниль. Она отвлеклась от мысли о еде и старательно прислушалась, отделяя важные для нее звуки от множества посторонних шумов. Этажом ниже, возле подъемника, дежурили двое. Больше Белка никого там не слышала и унюхать тоже не могла. Возможно, на крыше сидел смотрец, но или он не двигался, или его там действительно не было. Крыша была совсем рядом, два пролета вверх. Белка слышала, как ветер раскачивает дверь. Слегка поскрипывали петли и била в стену дверная ручка. Гораздо ниже ее тюрьмы, на 5 или 6 этажей ниже, кто-то курил чар, и ветер приносил сюда запах хмельного дыма. Там бубнили голоса, двое, нет, трое. Выход на лестницу был там, откуда пришел вождь Тауна. Но вниз нельзя, там подъемник и двое сторожей, без рук, одними ногами их не одолеть. Остается крыша. Деться оттуда некуда, но побегать можно, пусть эта тварь нос попробует ее поймать. И всегда остается путь вниз, навстречу с беспощадным, это лучше, чем дожить до утра, побывав под носом и гунявом, или еще под неизвестно кем. Белка напрягла щиколотки, и почти расплавленная пластиковая лента начала растягиваться. Нос закончил жрать, встал и принялся расстегивать пояс, на котором болтался тесак в кожаных ножнах. «Что, малая?» — сказал он, подмигивая. Пояс с ножом упал на пол, рукоять ударилась о бетон с неприятным клацающим звуком. «Соскучилась? Не волнуйся, сейчас все будет». Книжник закрыл глаза, чтобы не видеть пропасть под ногами. Ему, выросшему в парке, где здание в 3 этажа было самым высоким в округе, никогда не приходилось задумываться, боится ли он высоты. Теперь он знал ответ на вопрос. Боится. До поноса. До колик в животе. Стоять на краю крыши 50-этажной башни, собранной по чертежам, и в большей степени по наитию конструкции за спиной оказалось нереально жутко. Жутко настолько, что сжатые от страха колени стучали друг от друга, а зубы свело. Несмотря на предутренний холодный ветер, сквозивший навстречу, Тим покрылся липким холодным потом, сочащимся из каждой поры. Отсюда прекрасно просматривались и западная часть Тауна, и Мейн-Бридж, и по сию пору пылающей Сити. На фоне неба выделялась и цель книжника — громадная круглая башня, где держали Белку. Книжник оценил расстояние, которое предстояло преодолеть, и снова закрыл глаза. Иметь хорошее воображение лучше в паре с крепкими нервами, иначе можно умереть еще до того, как что-то сделаешь. Он старался успокоить дыхание сердца, которое трепыхалось, словно хотела проломить тонкий чистокол ребер. Второй попытки не будет. Если он не упадет камнем вниз, если не лопнет ткань на приспособлении, если он правильно понял, как управлять этой штукой, если он не промажет мимо крыши башни или не разобьется о нее вдребезги, то ему останется всего лишь убить челов, которые стерегут Белку, и спуститься вниз вместе с ней. Проще простого, и говорить не о чем. Ну? Книжник попытался шагнуть вперед, но в результате лишь попятился назад, едва не рухнув с парапета. Ноги не слушались, тело не желало делать этот шаг. Тим отошел от края крыши подальше, зажмурился и побежал, что было силы, стараясь так разбежаться, чтобы не было возможности затормозить. Он мчался к тому месту, где ограждение давно рухнуло, где парапет не мог помешать прыжку, и с каждым шагом, сделанным навстречу ветру, становилось легче, словно кто-то приподнимал его за плечи. Пропасть приближалась, и книжник снова зажмурился, чтобы не видеть места, где... Крыша закончилась, а он все еще сучил ногами, пытаясь нащупать спасительный бетон. Тим пролетел вниз добрый 10 метров и не визжал от ужаса только потому, что у него перехватило дыхание, и вместо крика он мог только сипеть, и лишь потом сообразил, что забыл толкнуть от себя тонкую трубу трапеции. Он взмыл вверх птицей, ошалев от стремительности этого взлета, воздух подхватил его уверенно и сильно, подхватил, обнял и понес, высушив испарину на лбу и наполняя сердце книжника совершенно неудержимым раскаленным восторгом. Он летел. Он назло беспощадному летел, хотя люди давно уже не летают, только в старых журналах и книгах, на фотографиях. Вокруг него было только небо. Он потерял цель. «Не паниковать», — сказал себе Тим. «Только не паниковать. Влево — это вправо, а вправо — это влево. Поехали!» В ответ на его движение дельтаплан послушно начал снижаться, и книжник лег на крыло, описывая в воздухе круг. Он пытался подражать ворону, кружащему над добычей, и у него получилось. Тим пытался понять, где он находится, на какой высоте, и не сразу сообразил, что забрался высоко вверх. Пожар, который должен был быть правее направления полета, оказался почти за спиной, и книжник заложил еще один вираж, постепенно теряя высоту. Рассвет как раз набирал силу, и он видел, как становится сиренево-алым горизонт на востоке, как наливается розовым серо-сизое небо. Это было невообразимо прекрасно. Но он отвел взгляд от просыпающегося солнца и тут же зацепился глазами за две башни, одну повыше, другую пониже, появившиеся перед ним. Его основательно отнесло ветром, но Тим уже понимал, что должен делать, чтобы вернуться. Дельтаплан снова набрал высоту и начал спуск к цели. Выписывая виражи, книжник сообразил, что летит быстро, гораздо быстрее, чем на старте, и может управлять этой странной конструкцией. Это было хорошо. Плохо было другое. Он понятия не имел, как будет садиться. «Ты только не вздумай ее развязывать», — предупредил Гунявый. «Я только ноги», — сообщил Нос, приближаясь к Белке. «Не могу же я ее употребить со связанными ногами?» «И ноги не трогай», — приказал Гунявый, облизывая ложку. «Переверни, если уж не втерпешь». «Ты что, забери меня, беспощадный», — возмутился Нос. «Этой ссыкухи испугался. Пугали нас, пугали, а мы с тобой ее зарканили, как Дира, даже не вспотели. Подержишь ее, если че?» Он повернулся к Белке. «Слышь, мелкая, только попробуй дернуться, и я тебе каждую руку на три части поломаю. Сосала?» Белка на всякий случай кивнула, изображая покорность. Нос уже нависал над ней, скалясь, и пахло от него так, что впору было бы ливануть. «Ну, мелкая, с чего начнем?» «С поцелуя», — выдохнула Белка. Пластиковая лента, стягивавшая ей лодыжки, лопнула с первого же рывка. Крутнувшись на лопатках, она ножницами подсекла Носу колени, и когда он рухнул на пол, на обратном махе вогнала каблук ботинка ему в пах. Гунявый так и замер с ложкой и высунутым языком. Потом ложка упала, рот захлопнулся. Он успел только потянуться за своим арканом, а Белка уже неслась по этажу к спасительной лестнице. На ступеньках было темно, но она, ни разу не оступившись, промчалась по всем четырем пролетам, отделявшим ее от выхода на крышу, и выскочила на открытое пространство. Тут пахло утренней свежестью, хоть и с примесью гари, занимался рассвет, и ветер, ударив в лицо, взъерошил Белке короткие рыжие волосы. Рассвет расцветал, и сиреневая полоска над линией горизонта становилась все шире и шире. Отблески от пожаров расцвечивали небо на северо-западе в густой пурпур раскаленных углей. А прямо над Белкой небо было похоже на черный колодец, в который высыпали битое стекло, бездонное и полное звезд. Она остановилась и вздохнула полной грудью, оглядывая лежащий перед ней Таун. Лучше уж умереть свободной, здесь, сейчас, на этой крыше. Или в полете, вдыхая холодный утренний воздух. А еще лучше — успеть отправить кого-то из врагов навстречу к беспощадному. Она еще раз попробовала выкрутить кисти из тугого пластикового кольца и скривилась от боли. По лестнице уже грохотали ботинки Носа и Гунявого. Нос, судя по ритму шагов, бежал с трудом, подволакивая ногу. С разбитыми яйцами особенно резво не поскачешь, но их было двое, умелые, вооруженные не только автоматами, но еще и арканами. Белка помнила, как мастерски они ее спеленали ночью за считанные секунды. Одолеть этих двоих с руками, скованными за спиной, совершенно нереально. Они не станут сразу стрелять. Вождь назначил Белку в жертву жрецам, а жрецы и шаманы — одна порода, свою отдавать не любят. За сбежавшую жертву Носа и Гунявого по голове не погладят. Значит, будут брать живьем. Белка оскалилась, со свистом пропуская воздух через зубы. «Поборемся. Посмотрим, кто сдохнет первым». По краю крыши к ней метнулась стремительная тень. Раздалось знакомое пощелкивание, и друг, привычно взбежав по штанине и боку, оказался на ее плече. Он был встревожен и зол. Взъерошенная шерсть торчала на загривке. Его виск и пощелкивание явно означали: «Где ты была? Почему я должен тебя разыскивать? Как это ты сюда забралась?» «Ты пришел», — сказала Белка смягчившимся голосом, — «а я думала, ты утонул». Друг снова возмущенно защелкал. «Вот она! А ну стоять, тварь!» Нос и Гунявый наконец-то выбрались на крышу с арканами в руках. Гунявый едва заметно дернул плечом, и Белка чудом увернулась от тонкой черной петли, просвистевшей над головой. Аркан носа взлетел в воздух сразу же следом за броском напарника, но белка успела нырнуть в сторону, и петля затянулась не на ее туловище, а на торчащей вентиляционной трубе. Краем глаза белка увидела, как гунявый быстро сматывает аркан на локоть, обходя ее слева, нос, хромая, замыкал кольцо справа, отсекая ее от лестницы. Ни один, ни другой за оружие не хватались. Значит, ее предположения были верны. Стрелять они не собираются, она нужна им живой. Белка несколько раз кувыркнулась, сбивая гунявому прицел для броска, юркнула между двумя массивными коробами, из которых давно вырезали железные решетки, и проскочила между преследователями на свободную часть крыши. Проскочила и замерла на мгновение, оценивая обстановку. Она была в ловушке, огороженной забором из колючей проволоки со всех сторон, кроме одной, ведущей на восток. Было уже достаточно светло, чтобы понять назначение ею увиденного. Грубо сколоченные лавки, несколько диванов, прикрытые кусками пластика для сохранности, кресло-трон на возвышении и длинный, ярдов на 15, швеллер, уходящий от края крыши в пустоту. Прогуляться по доске. Это было место для жертвоприношений. Здесь племя Тауна по-своему умасливало беспощадного, отправляя избранных жрецами в долгий полет к земле. Не сжигало живьем, как шаманы парка. Не закапывало живьем в землю, как агрономы фармеров. Не отдавало беспощадному внутренности еще живых жертв, как жрицы Сити. Жертве просто набрасывали на шею веревку и заставляли прогуляться до конца швеллера. Белка пригнулась, стремительно провернулась вокруг своей оси, высматривая путь к спасению, но единственная дорога отсюда вела в пустоту. Над ее головой промелькнула тень, какая-то ночная птица, раскинув крылья, на миг закрыла небо. Свистнула петля. Белка прыгнула в сторону и вверх, уходя от объятия аркана, оттолкнулась от дивана и оказалась на парапете. За ее спиной вверх ударили первые солнечные лучи, окончательно превратив ночь в утро. Свет выхватил из предрассветного полумрака все скрытые до того детали, и тонкую петлю, брошенную рукой носа, зависшую над ее головой, и торжествующее выражение на лице гунявого, метающего свой аркан с другой стороны, и книжника, летящего прямо на нее по воздуху на какой-то странной конструкции из металла и ткани. Скорость его приближения была настолько велика, что белка не успела ничего понять, он врезался в нее, охватив руками и ногами, вцепился, как паук в муху. Арканы схватили пустоту. Белка и книжник уже были в воздухе, зависли в пустоте над пропастью в три полных руки этажей, опираясь на треугольные крылья. Но вес двоих был слишком велик, удар повредил конструкцию, и, перекосившись на одну сторону, дельтаплан начал валиться вниз, все еще балансируя между скольжением и падением, но с каждым ярдом набирая скорость.